Убедить беззубого кота в том, что ему надо надеть ошейник и пристегнуть поводок, было нелегко. На руках Хелен было несколько царапин, которые явно демонстрировали нежелание Аббы. Но в конце концов победа оказалась на стороне Хелен, и она ушла из дома без ведома мамы. Хелен отошла от дома на расстояние, достаточное, чтобы быть уверенной, что ее не видно. Она посадила кота на землю, крепко держа поводок в руке. «Хорошо», — сообщила она Абби, — «идем. Мы выйдем в город, и тогда ты приведешь меня к Уэнди». Кот, словно атлет, перед соревнованиями вытягивал по очереди лапы. Хелен приободрилась. Это будет легче, чем она думала. Как же ошибался папа. Абба поднял нос, понюхал воздух и сел. Через секунду его голова была уже между лапами, глаза закрывались. Одним словом, кот решил немного вздремнуть. «Так не пойдет», – запротестовала Хелен, сильно дернув поводок. «Мы собирались найти Уэнди». Хелен потянула за поводок, пытаясь поднять Аббу на ноги, но у кота не было ни малейшего намерения идти куда-либо. Когда она тянула его вперед, он двигался в сторону. Когда она толкала его назад, он поворачивался и направлялся к дому. Когда она останавливала его, он садился. «Это безнадежно», — раздраженно сказала Хелен. «Хорошо, Абба. Наверное, ты просто не знаешь, где находишься». Она взяла его на руки. «Пойдем. Я понесу тебя, пока мы не доберемся до города. И, может быть, когда ты увидишь знакомые места, ты пойдешь куда надо». Абба был абсолютно счастлив от того факта, что его несли. Хелен дошла до конца улицы и свернула на дорогу, ведущую к центру города. Многие люди оборачивались поглядеть на девочку с котом на руках. Хелен чувствовала себя неловко, смущалась, избегала их взглядов. Абба же абсолютно не возражал и дарил каждому свою беззубую улыбку. Наконец Хелен дошла до того места, где она обнаружила Аббу вчера вечером. Отсюда надо начинать поиски. У Абы где-то должен быть дом, даже если это был какой-нибудь сарай, где он спал. Теперь, когда кот находился в знакомом месте, он направится туда рано или поздно. А она пойдет следом и придет прямо к Уэнди. Одним словом, это стоило того, чтобы попытаться. Аба спрыгнул с ее рук, как только она наклонилась, чтобы выпустить его. Ей пришлось быстро ухватить поводок, а не то он убежал бы без нее. «Подожди секунду», — быстро сказала она, — «я пойду с тобой». И она легонько потянула за поводок, чтобы Абба знал, что она здесь. Для Аббы это послужило сигналом к новой забастовке. Он повернул голову и посмотрел на Хелен, как бы говоря: «А кто, собственно, ты такая, чтобы водить меня на веревке?» Потом он перевернулся на спину, поиграл лапами с поводком, не проявляя ни малейшего интереса к тому, чтобы идти куда-то. «Давай», — сказала Хелен, потянув еще раз. Но Абба нежился на солнышке и, казалось, решил позагорать. «Ну какой же ты бесполезный кот», — пожаловалась Хелен. «Неужели ты не хочешь найти мою подругу? Разве ты не знаешь, что ее жизнь зависит от тебя?» Но Абба даже ухом не повел. Оказалось, что папа был прав, и эта идея не сработает. «Я заставлю его», — почти сердито сказала Хелен. «Я знаю, что так можно найти Уэнди». Она наклонилась и отцепила поводок. Она все равно сможет идти следом за Аббой, на поводке он или нет. «Вот теперь ты свободен, иди», — сказала Хелен. Абба, казалось, понял намек. Он медленно встал, потянул каждую лапу по очереди, понюхал воздух. Хелен надеялась, что он выбирает направление. Через секунду кота уже не было. Хелен не заметила, как он оказался между ногами прохожих. Абба стал медленно прогуливаться, поэтому идти за ним было совсем нетрудно. Он шел по тротуару, иногда останавливаясь возле двери какого-нибудь магазина, как бы проверяя, нет ли чего-то вкусного внутри. Прилавок с рыбой полностью приковал к себе его внимание, но Хелен погнала его дальше. Не было времени думать о желудке. Петляя между людьми, Абба шел вперед, завернул за угол, потом за другой. Хелен не отставала, ее надежда росла. Абба шел куда-то, и, возможно, там была Уэнди. Но вдруг кот остановился по непонятной для Хелен причине и сел. Хелен тоже стала, не желая его беспокоить. Она была уверена, что через минуту он пойдет снова. Но Абба решил, что теперь самое время умыться. Он поднял лапу, облизал ее своим длинным языком и начал тереть за ухом. Шум транспорта и идущие мимо прохожие, казалось, немало ему не мешали. Личная гигиена прежде всего. У Хелен внутри стало подниматься беспокойство. Возможно, Абба не спешил, но она спешила, да еще как. Каждую минуту Уэнди подвергалась страшной опасности. Хелен понимала, что тот, кто угрожал Уэнди, мог убить ее в любой момент. Поэтому Абе нельзя просто сидеть на солнышке и умываться, как ни в чем не бывало. Ему надо поспешить. Она посчитает до 10, и если он не сдвинется с места, она сама его сдвинет. 1, 2, 3, медленно считала Хелен. Она стояла всего в нескольких шагах от кота и не сводила с него глаз. 4, 5, 6, 7. Абба казался абсолютно спокойным. «Если бы только он пошел», вздохнула она. «Если Абба двинется сам, он пойдет туда, куда захочет. Если вмешается она, он может пойти в другую сторону, а не к Уэнди». «Но...» 8, 9, Хелен ждала. Кот продолжал облизывать лапу и умываться. Хелен силой сказала 10. Она подошла к Абе и громко хлопнула в ладоши позади него. Кот даже не оглянулся, чтобы посмотреть, откуда шум, а подпрыгнул и помчался прямо на дорогу. Заскрипели тормоза, завизжали шины, а затем последовал страшный удар. Хелен закричала, увидев клубок черной шерсти, взлетевший в воздух. Инспектор Уилсон с надеждой посмотрел на входящего сержанта. «Что-нибудь есть?» – спросил он. «Я не уверен», – с сомнением в голосе ответил сержант Тернер, садясь в кресло. Они оба ощущали на себе все напряжение этого расследования. Никто из них не был дома прошлой ночью, а несколько часов сна в кресле не принесли полного отдыха. Инспектор чувствовал нерешительность сержанта и слишком устал, чтобы быть терпеливым. «Но хоть что-нибудь вы обнаружили?» – резко спросил он. Сержант держал в руке только что прибывшее по факсу сообщение. «Это с юга. Мы попросили всех проверить свои записи о человеке по имени Билл, который подозревался бы в нападении на девушек. Это единственный положительный ответ. Они допросили человека по имени Билл Смитерс после нескольких таких случаев. И что они узнали?» Немного, как оказалось. Были косвенные улики, связывающие Смитерса с исчезновениями девочек, но ничего серьезного. Поэтому они отпустили его. Он никогда не привлекался к суду. Но обратите внимание, больше никто не фигурирует в качестве подозреваемого в этих делах. Поэтому он и сейчас под подозрением. Он все еще в их поле зрения? Нет, и это делает его намного интереснее для нас. Он исчез. Куда-то дальше на север. Вот и все. Все, что узнали наши ребята, когда пытались его преследовать. Они интересуются, нет ли его на нашей территории. Они хотели бы знать. Нет и половины, с силой сказал инспектор. Это может быть долго. А мы ищем кого-то по имени Билл, который захватил нашу девочку. И в то же время ребята с юга потеряли Билла Смитерса, который наследил там у них. Но это может быть просто совпадением, а возможно он здесь, и исчезновение Уэнди Джонс его рук дело. Инспектор встал и потянулся. Небольшой сдвиг в работе влил в его тело немного энергии. У нас есть фотографии? Они пришлют через час. «Но у нас есть его описание». Сержант развернул перед ним лист бумаги. Ему 20 лет, рост 5 футов 10 дюймов. Приблизительно 177 сантиметров. Светло-русые волосы, бледный цвет лица, слегка кривоватый нос, худощавый. «Хорошо, давай распространим его имя и детали описания среди наших сотрудников, и пусть они проверят гостиницы и квартирных агентов, не сдавал ли кто-нибудь из них комнату или другое жилье Смитерсу. А может, кто-то узнает его по описанию?» Тернер посмотрел на свои часы. «Судя по записи на кассете, у нас есть только сегодняшний день». Он заколебался. «Может быть, 9 часов». Возможно ли сделать все? Успеем ли мы вовремя? Инспектор Уилсон на мгновение закрыл глаза. Было огромное искушение сдаться перед трудностями, но жизнь юной девушки зависит от того, сдадутся они или нет. «Мы никогда не узнаем, хватит нам времени или нет, если не попробуем», — сказал он. «Мы должны постараться». Хелен сидела на кухне, а ее мама пыталась успокоить ее. «Все в порядке, дорогая», — говорила миссис Шоу. «Ты же не могла знать, что кот прыгнет прямо на дорогу». «Мне следовало бы знать, мне следовало бы подумать», — всхлипывала Хелен, пытаясь говорить сквозь рыдание. «Но ведь ты же хотела опробовать свою идею». «Да, но я не хотела, чтобы Абба умер». Хелен встала, вытерла слезы, а потом посмотрела на озабоченное лицо мамы. «А как я объясню это папе? Он же просил меня не идти следом за котом». Миссис Шоу подняла брови. Хелен не так уж часто шла против воли отца. «Я уверена, он постарается понять. Он знает, что ты волнуешься за Уэнди и сделала это ради нее». «Я надеюсь на это», — сказала Хелен. Миссис Шоу наполнила чайник водой. Пора было пить чай. Будучи практичной натурой, она спросила: «А что ты сделала с телом кота?» «Я ничего не сделала», — ответила Хелен. «После аварии я кричала, 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 а потом убежала. Я бы не смогла видеть, как Абба мертвый лежит на дороге». Прежде чем Хелен продолжила, она долго молчала. «Через 10 минут я вернулась, но Аббы там не было. Должно быть, кто-то убрал его тело». Мама подумала и сказала: «Видишь ли, это маловероятно. Скорее всего, он мог сам уползти. Я слышала о раненых животных, что они так делают, потому что хотят быть одни, когда умирают». «Но тогда, может быть, он раненый лежит где-то сам?» «Это ужасно», — сказала Хелен и снова начала плакать. «Успокойся, Хелен. Ты не должна так терзаться. Абба не будет страдать. Я уверена, что он был в состоянии шока и просто заснул. Понимаешь, что я имею в виду?» Хелен поняла. Но если кот остался жив после аварии, она не была уверена в том, что он умер спокойно. Миссис Шоу догадалась, что не убедила дочь. Если хочешь, то можешь пойти туда снова и проверить, не лежит ли он где-нибудь раненый». Хелен успокоилась. «А если я найду его тело, могу я принести домой его, чтобы похоронить?» Миссис Шоу кивнула. Она знала, что ее дочь так и сделает. Уэнди все больше и больше падала духом из-за того, что ничего не могла сделать для своего спасения. Она не могла просто лежать на кровати и ждать возвращения Смитерса, который убьет ее. Должен же быть какой-то способ убежать отсюда. Но какой? Дверь закрыта, окно заколочено досками, а она сама лежит связанная с кляпом во рту. Она ослабела от голода, ее лицо опухло, и малейшее движение отзывалось болью в боку. Все тело болело от побоев. Маленькая надежда, возникшая недавно, угасла. «Давай, Уэнди, согласись с тем, что ты уже труп», — говорил маленький голосок в ее голове. Уэнди не хотела слушать, но голосок не умолкал. «Ты начала с того, что убежала из дома, а потом доверилась Смитерсу. Теперь ты просто получила по заслугам не только за побег, но и за все плохое, что когда-либо совершала». Казалось, что боль в голове усиливалась, а голос все продолжал осуждать ее и обвинять в том, что она потерпела неудачу в жизни. Он говорил, что изменить уже ничего нельзя. Если бы Уэнди могла освободить руки, то она закрыла бы ими уши, но это вряд ли помогло бы. Да и как можно заглушить голос, идущий изнутри? Ты должна реально взглянуть на вещи. Все бросили тебя. Твоя семья, твои друзья, даже Бог не помогает тебе. Тебе не на что надеяться. Ты должна сдаться и проститься с жизнью. Слезы навернулись на глаза Уэнди. Она никогда еще не чувствовала себя такой одинокой, как сейчас. Ни отец, ни мать не любили ее. Если бы любили, она бы не убежала. Хелен. Возможно, Хелен будет скучать по ней. Но и это ненадолго. Хелен – популярная девочка, она найдет себе новую подругу. А Бог? Какое-то время она думала, что Бог поможет ей. Но ничего не случилось. Ему было все равно. Голос прав, она должна смириться и распрощаться с жизнью. Слезы катились по ее лицу, а она даже не могла их вытереть. Через несколько минут слезы и рыдания прекратились, и Уэнди попыталась облегчить свое положение. Она повернулась, хотя движения причиняли ей боль, и устроилась на кровати насколько возможно удобнее. Она чувствовала себя пленницей этой ужасной комнаты и возрастающего отчаяния. Надеяться было не на что. Так сказал голос. И это правда. «Нет, это не так!» Это был другой голос, неожиданно возникший в голове Уэнди. Он говорил: «Есть надежда. Я собираюсь дать тебе надежду и будущее». Уэнди сразу же узнала эти слова. Они были из Библии. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Голос внутри опять и опять повторял эти слова, пока Уэнди не поняла, что это истина. Неужели Бог разговаривает с ней? Это показалось глупым, ведь его слова не были слышны наяву. У нее возникло такое ощущение, что Бог разговаривает внутри нее. Она не понимала, как это могло быть или почему Бог беспокоился о ней, но сейчас не было времени отвечать на эти вопросы. Она точно знала, что Бог не оставил ее, и она сможет убежать. Убежать было невозможно. Но однажды Хелен говорила ей, что Бог может сделать невозможное. Уэнди почувствовала, что есть что-то такое, ради чего стоит жить. Если бы она могла, она бы улыбнулась. И тут Уэнди сделала то, чего раньше никогда не делала. Она стала молиться. Из-за кляпа во рту она говорила слова про себя, но это была настоящая молитва. Не что-то прочитанное из книги, а именно то, что она хотела сказать Богу. «Дорогой Бог, благодарю Тебя за то, что Ты не оставил меня. Благодарю за то, что дал мне надежду. Я верю, что спасусь, только покажи мне, как. Пожалуйста, покажи». Уэнди заколебалась, а потом добавила: «Вот моя жизнь, я отдаю ее тебе. И теперь, умру ли я или буду жить, она твоя. Делай с ней, что хочешь». Уэнди больше ничего не сказала. Она замолчала. Она все еще была связана. Дверь все еще была закрыта, а окно заколочено. Уэнди была такой же пленницей, как и раньше. Но, вручив свою жизнь Богу, она почувствовала себя такой свободной, как никогда. Родители Уэнди, испытывая головную боль от беспокойства, усталости и недосыпания, сидели в гостиной. Они смотрели в разные углы комнаты, и каждый думал о своем. В этот момент они не могли поделиться своими мыслями. Они содрогались от страха и ужаса, когда представляли свою девочку, находящуюся во власти сумасшедшего. Кто он такой? Что он с ней сделал? И что сделает? Эти вопросы были как враги. Они оба хотели избавиться от них или заглушить их, но те не отступали, и с каждой новой минутой их отчаяние возрастало. Зазвонил телефон, и супруги вскочили со своих мест. «Я возьму», — сказал мистер Джонс без особого энтузиазма. Это, наверное, был сотый звонок за последние сутки. Раз за разом они бегали к телефону, думая, что кто-то сообщит им новую весть, и даже надеясь услышать Уэнди. Но после 50-го, 60-го, а потом и после 70-го раза они перестали надеяться. Они были благодарны друзьям, которые звонили им. Они были терпеливы с журналистами, желающими знать новые подробности, надеясь, что публикации в прессе помогут найти Уэнди. Но дело в том, что ни кричащие заголовки в газетах, ни душераздирающие репортажи по телевизору ничего не изменили. Их дочь так никто и не нашел, и они не знали, что еще можно сделать. Миссис Джонс снова села на свой стул, глядя в стену, и почти не слышала голос мужа, разговаривающего по телефону. Наконец он закончил и сел рядом. Это была миссис Шоу, мама Хелен. «Очень любезно с ее стороны», — не поднимая глаз, усталым голосом сказала миссис Джонс. «Я не надеюсь, что у нее есть какие-то новости. Нет, она только хотела сказать, что думает о нас и молится за нас и за Уэнди». На этот раз миссис Джонс не ответила, и его слова повисли в воздухе. «Может быть, — через несколько минут медленно начал мистер Джонс, — может быть, и нам тоже следует помолиться?» Он сказал это неожиданно, даже для самого себя. Миссис Джонс посмотрела на своего мужа, думая, что напряжение двух последних дней повлияло на его рассудок. Но выражение его лица было вполне нормальным и серьезным. «Помолиться?» — сказала она. «Но мы же никогда этого не делали. Может быть, пора начать?» «Уверена», — сказал мистер Джонс. «Если кто-то молится за нашу дочь, то мы тем более должны помолиться за нее». «Никогда не знала, что ты веришь в Бога». «Я всегда верил. Ну, в своем роде. Просто я никогда ничего такого не делал. Всегда казалось, что нет времени для Бога. Всегда были другие дела». «Слишком много других дел», — сухо сказала его жена. «Да, слишком много других дел, к тому же совершенно ненужных. Но речь сейчас не о них. Наша дочь, вот что главное. И если Бог есть, Он знает, где она. Если Бог есть, то своей силой и любовью Он может помочь ей, а мы должны попросить Его». Миссис Джонс сидела задумавшись, и ее муж тоже хранил молчание. Несколько минут никто из них не двигался, и только тиканье часов на столе нарушало тишину. «Я не знаю, как молиться», — наконец сказала миссис Джонс. «Я очень часто хотела, но не знала, как начать». Это звучало как оправдание. «Просто говори Богу то, что ты хочешь сказать». «Это слишком просто. Верующие люди говорят длинными предложениями и специальными словами. Наверное, так и нужно разговаривать с Богом». Мистер Джонс задумался. «Не думаю, что слова, которые ты используешь, имеют какое-то значение», — сказал он, немного помолчав. «Бог понимает человеческую речь, и я не верю, что Он повернет против нас, если мы употребим не то слово». «Хорошо. Тогда мы должны стать на колени. Люди всегда так делают, когда молятся». «Неужели? Какая разница, стоишь ты на коленях, сидишь или лежишь?» «Не знаю, но мы должны стать на колени», — настаивала миссис Джонс. «Не уверен, что это поможет, но если для тебя это важно, я стану на колени», — согласился мистер Джонс. «Я думаю, что самое важное сейчас – это то, что мы собираемся разговаривать с Богом». Он соскользнул со стула на колени. Миссис Джонс вздохнула и опустилась рядом с мужем на коврик перед камином. Мистер Джонс закрыл глаза. Миссис Джонс оглянулась через плечо проверить, не заглядывает ли кто-нибудь в окно. Все было в порядке. Она тоже закрыла глаза. Секундой позже она почувствовала легкое прикосновение к своей руке. Этого не случалось долгие годы. На коленях муж и жена снова были вместе. Прошло 2 минуты, потом 3. Никто не молился. «Я жду тебя», — наконец сказала миссис Джонс. «О!» — послышался удивленный голос ее мужа. «А я жду тебя». Они открыли глаза, посмотрели друг на друга и улыбнулись. Это была первая улыбка за долгое время. «Мы двое смущенных глупцов», — сказал мистер Джонс. «Хорошо, я буду молиться». Они снова закрыли глаза. «Господи!» — начал он и замолчал. Он знал, что хотел сказать, но произносить слова было трудно. Через минуту он продолжил. «Господи, я не обращал на Тебя особого внимания. Я был слишком занят и хотел делать только приятные для себя вещи. Мне очень жаль». Он снова замолчал.